Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. И важнейшая часть современного и комфортного города – это метро. Сегодня строительство метро в Москве переживает бум. Многие из нас еще и не успели запомнить название новых станций, а линия уже протянулась дальше. А как создаются новые станции и как они вписываются в ожерелье московской подземки? Об этом мы поговорим с Сергеем Александровичем Глубокиным. Он заместитель начальника управления архитектурного совета Москвы. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Что еще? Телеграм с нашими новостями, да? Всеми, да, последними. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Сергей Александрович, ну, мы все знаем, да, что каждый год сейчас в Москве открывается множество станций. Причем вот с какого-то момента этот темп просто стал космическим.
Ну, да? Территория большая, конечно, территория надо большая. Ее развивать максимально.
Да. Сейчас идет активная работа над завершением Троицкой линии. Эта ветка станет одной из самых протяженных радиальных линий московского метро и наиболее удаленной за МКАДом. Каков подход специалистов к оформлению вот этих вот новых станций? Это типовые станции, учитывая, собственно, какими темпами строится метро, или требуется какое-то оригинальное решение?
Ну, тут надо очень серьезно разделять, потому что, естественно, конструктив и схемы компоновки станций, они, конечно, типовые, их там не так много. В любом случае, они зависят от внешних факторов, от того, где находится станция, на какой глубине, какой ее способ строительства, сколько у нее путей, платформ и так далее. А вот оформление мы стараемся делать максимально нетиповым, мы стараемся делать так, чтобы это было максимально узнаваемо, интересно, и действительно, чтобы каждой станции можно было гордиться.
А в каких случаях вы понимаете, что станция требует творческого решения и должна стать архитектурным событием?
Ну, для нас, в принципе, любая станция – это артурное событие, и, опять повторюсь, мы стараемся делать каждую станцию интересной, но могу сказать, что когда мы проводим архитектурные конкурсы, ну, собственно, на дизайн станции, на внешний облик, эти станции становятся наиболее интересными, и, ну, станции выбираются на конкурс, не могу сказать, что это прям целенаправленно, чаще всего это те станции, которые на данный момент, на момент проведения конкурса, наиболее готовы к тому, чтобы сделать на них дизайн-проект.
Угу. А вот что это вообще за конкурс и кто в нем может участвовать?
Мы проводим этот конкурс регулярно, уже довольно долгое время. Вы можете сейчас видеть многие станции, которые реализованы по итогам этого конкурса. Это открытый конкурс на внешний облик станций. Там могут участвовать любые архитекторы, дизайнеры. Мы его вообще позиционировали как конкурс для молодых специалистов, который позволяет раскрыться новым молодым бюро. И на самом деле из того, что мы видим сейчас построено, многие бюро получили очень неплохой старт в своей, как бы, карьере именно по итогам этого конкурса.
А какие вот новые станции метро стали архитектурными доминантами в районах столицы? Чем, может быть, вы гордитесь? Расскажите подробнее. Может быть, ну, не знаю, это Нагатинский затон?
Мы вообще гордимся своим метро, да. Ну, в первую очередь, да, если говорить про классные конкурсные станции, это вот Нагатинский затон, который был в прошлом году, по-моему, если я не ошибаюсь, выбран самой красивой станции из среди новых построенных. Это было голосование жителей. Станция Марина Роща, которая имела рабочее название Шереметьевская. Но вы наверняка знаете, такой павильон с хромированными шариками. станция Солнцева. Это станция с самого первого конкурса, который мы проводили еще очень давно. Она действительно стала в своем районе такой важной артурной доминантой и очень узнаваемым элементом района.
Угу. А вы знаете, еще многим нравится станция Внуково?
Станция Внуково классная.
Да.
Вот а Внуково мне ЦСКА нравится. И Пыхтина.
Угу, угу.
Они прям очень...
То есть прям в восторге от людей, которые туда попадают. Сейчас же Аэроэкспресс даже, по-моему, снимают. И...
А по сути метро. Он же дублирует метро. Да, да. То есть да, при да. этом расписание метро гораздо удобнее, ну, потому конечно, что позволяет да. тебе не ждать поезда.
Угу. А как выбираются образы, к которым обращаются архитекторы при создании станции метро? Почему, к примеру, на станции Марина Роща используется образ пузатых чайников.
Ну вот про Марину Рощу я тут немножко уже сказал слово, что она называлась Шереметьевская. Вот на самом деле очень часто, когда архитекторы получают проектирование станции, она называется по-другому, потому что название станции зачастую меняется уже потом, когда она построена, она выбирается уже отдельной комиссией, там с жителями советуется и так далее. А вот когда она называлась Шереметьевская, у авторов возникла идея транслировать в архитектуре образ чаепития в графской усадьбе. Поэтому вот этот фарфор, там на самом деле, если присмотреться на этих пузатых чайниках, даже такой сделан кракелюр. То есть это на самом деле каменные мраморные колонны, облицованные, с специально выпиленным и затертым краской кракелюром. Наверху вот то, что павильон с шариками, это тоже как раз с словом «Шереметьевская игра», от слова там «шарик». Ну, авторы
обыграли.
Решили, обыграли, да.
Да, она, да.
А еще вот я бы хотела узнать еще какие-то станции, вот новые, да, из новых.
Нагатинский затон.
Да-да-да.
Ну, Нагатинский затон, на самом деле, она... конструктивно и по своей геометрии она очень простая.
Угу.
Вот, но самый главный эффект в ней, это, конечно, гигантские рыбы. Я, когда ее только построили, специально на нее поехал и видел, как люди, которым на нее не нужно, они просто, когда останавливается поезд, они просто выходят и идут смотреть этих рыб. Причем она еще и береговая, но береговая, что значит, когда пути посередине с двух сторон от платформы. И чтобы пройти с платформы на платформу, нужно пойти по лестнице. И все равно люди переходят специально, чтобы
их посмотреть. Их не останавливает
да,
это,
да. Да, потому что эти рыбы, в чем еще их, ну, фишка, можно сказать, что они работают как издалека, как цельный образ, так и вблизи, как головоломка.
Как Мона Лиза.
А буквально. Вот это, кстати, интересно, береговая, да, у нас много таких станций?
Да, у нас довольно много, это на самом деле зависит зачастую от технологии, как станция строилась, то есть сколько щитов ее строили.
Потому что вот в Европе много таких станций.
Ну,
вот такого
да.
плана как раз. А у нас, вот я просто как пользователь метро, скорее скажу, что их меньшинство, да, наверное.
У нас их меньше, но это менее удобно. На самом деле, платформа, когда островная, ну, когда она посередине, это гораздо удобнее, потому что не нужно переходить со стороны на сторону. Ну, и я тут совершенно случайно говорил с машинистом метро, и он же сказал, что им, конечно, удобнее островные. В частности, потому что не нужно переключать внимание с того, чтобы то с одной стороны открывать дверь, то с другой.
Удобно.
Это для них тоже важно, да, когда... На станции всегда с одной стороны двери.
А вот когда вы проектировали, делали дизайн станции Нагатинский затон, вы понимали вот эффект, который будет вызван вот этими рыбами, оформлением станции, что это будет привлекать людей?
Ну, нам это сразу понравилось, потому что это действительно очень оригинальная, интересная идея. Ну, такого у нас просто нигде нет. Это действительно очень такая, ну, просто классная фишка, которую можно просто сказать, станция с рыбами, и всем все понятно.
Да.
Плюс у нас были довольно серьезные дебаты на этот счет, что нам пришлось ее действительно сильно отстаивать, это решение, потому что не все были уверены в том, что это классно.
Что рыбы доплывут.
Ну, отстояли, и действительно он себя оправдал.
Обустройство территории вокруг новых станций ведется по программе «Мой район». А какие тут подходы, что входит в необходимый набор благоустройства территории вокруг метро, и как вокруг новых станций начинает обустраиваться жизнь?
Ну, надо понимать, что станция метро – это, в первую очередь, транспортный объект. Он, в первую очередь, должен быть удобный. Поэтому благоустройство вокруг него, оно тоже, в первую очередь, подчиняется именно тому, что нужно удобно попасть к станции. Понятно, что помимо того, что просто нужно удобно пройти, удобно должно быть подождать около станции, должны быть места для ожидания какие-то, Плюс зачастую у нас станции существуют не в вакууме, а они связаны с наземным городским транспортом, и это часто очень какая-то пересадка. Угу. Соответственно, нужно место, чтобы подождать автобус, там, либо электробус, не, зависит от того, на что мы пересаживаемся. То есть эти потоки не должны пересекаться. Да, то есть людям должно быть просто удобно перемещаться по этой площади. Вот в первую очередь благоустройство, оно нацелено на это. Ну и во-вторых, очень важным аспектом является то, что это должно быть узнаваемо, комфортно и генерировать вокруг себя, ну, обновленную жизнь района. Грубо говоря, что когда мы приходим с благоустройством к станции метро, это должно дать не только какой-то эффект самой станции, но и сгенерировать улучшение жизни вокруг.
Угу.
То есть появление кафе, магазинов, то есть если это какая-то площадь...
Центр притяжения,
да,
такой, да?
Да, метро становится центром притяжения. Оно и так им было, но просто площадь теперь начинает вовлекать всю остальную городскую ткань.
А что сложнее, сделать оригинальный входной павильон или оформить платформу?
Довольно разные задачи. На самом деле делается одновременно и то, и другое, но при оформлении павильона нет таких жестких конструктивных требований, потому что это все-таки отдельное сооружение уже поверх лестничного схода. А вот когда оформляется платформа, зачастую весь проект станции, само вот это вот мясо с станции со всей инженерией, со всеми габаритами, оно уже готово. И у архитектора, у дизайнера не так много инструментов, чтобы ее оформить.
А вот приблизительно сколько времени уходит на проектирование одной станции?
Ну, несколько лет уходит.
То есть это несколько лет?
Да, это несколько лет, потому что это связано в том числе с изучением геологии. То есть это очень сложный технический процесс, в котором вот дизайн станции занимает, ну, в лучшем случае год.
Угу.
Все остальное это, собственно, разработка, инженерия.
Да, да. А существует вообще какая-то мода на проектирование, на то, какими делать станции метро, внешний вид?
Ну, если она и есть, то ее задает Москва в данный момент времени.
Угу. Москва.
Да.
Все-таки.
Потому что у нас наиболее эффектные, конечно, из того, что сейчас строится, проектируется станция. Есть в мире, конечно, какие-то единичные классные станции, которые сейчас строятся, но именно что единичные. То есть в таких объемах никто не строит, не проектирует. Ну, разве что Китай, но в Китае это все довольно лаконично и... так,
одну станцию строго. Не отличишь от другой, да?
Нет, можно отличить, но они довольно похожи друг на друга. Там в мелочах, там, цветом,
грубо говоря. Вот московский метрополитен изначально создавался как дворец, да, для народных масс. Вот каждая станция, ты туда заходишь, вот, например, Киевская, да, Новокузнецкая, это такие, ну, правда, дворцы.
Ну, да.
Это красота. А сегодня как бы такого уже в целом нет, да? Какой сейчас подход к проектированию станций? Что в центре внимания? Функциональность и комфорт? Или какое-то желание рассказать все-таки об истории этого места?
Ну, надо понимать, что с тех пор, конечно, технологии очень сильно ушли вперед. И сейчас станция, конечно, это такой очень сложный технологический механизм. И даже когда сейчас реконструируют старые станции, там многие вещи приходится добавлять, потому что они изначально не были заложены. Ну, то есть, когда сейчас делали вот этот отрезок Варшавская, Каширская, Каховская, там, если обращали внимание, поменяли габариты колонн очень сильно, потому что для того, чтобы обеспечить станцию всеми вот современными требуемыми коммуникациями, вот тех колонн не хватало, то есть приходится делать эти шахты из этих колонн, то есть поверх несущих колонн делать еще шахты и потом поверх все это облицовывать, просто потому что огромное количество проводов, воздуховодов и так далее, все требуется.
А вот станции Маяковской были какие-то нюансы? Это же, в принципе, архитектурный шедевр.
Да, вот, ну, станция Маяковская, я так понимаю, что там таких нюансов не было, она все-таки другого периода постройки и позволяла как-то... Сейчас уже при новом строительстве все туда утрамбовать. Потому что у нее же новый выход как раз.
Да-да.
Вот, и там все в этом отношении решено.
Но все-таки что в центре внимания, функциональность или комфорт?
Ну, это вещи неразрывные. То есть функциональность и комфорт плюс внешний вид.
Все должно быть вместе, да?
Конечно.
А так как станция метро, это достаточно типовая конструкция, с чем может поиграть архитектор, чтобы мы пришли, вот так вот, знаете, как на Маяковской или еще на какой-нибудь станции Нагатинский Затон, например, вот так голову вверх подняли или увидели этих рыб, да, и сделали так, ах, как красиво.
Ну, в первую очередь, конечно, с материалами. У нас и то, что используется, это продолжает использоваться и натуральный камень, и мозаики, вот как вы как раз видите на примере рыб, и всевозможные металлы. В том числе, если говорить о том, какими инструментами может пользоваться архитектор, то это, наверное, работа с потолком, с колоннами, если они есть. Угу. Ну, не всегда они есть, вы знаете, что у нас есть станции с перронным залом с колоннами, есть станции, когда у нас три туннеля, связанных проходом между собой, в том числе и в современных станциях такое есть, это вот, как пример, станция Рижская.
Угу.
Это связано с конструктивом и с глубиной заложения станции зачастую.
Угу. Многие новые станции имеют очень широкие платформы. Это делается для безопасности или это какой-то тренд создания огромных подземных светлых пространств?
Это зачем на самом такие деле, опять же, связано с технологией, потому что у нас есть обратная история с узкими платформами. Это в определенный период при строительстве БКЛ были, по-моему, испанские щиты проходческие, которые строили несколько станций, и они немножко уже. И поэтому...
А, поэтому. Да, то есть это лавчик-то просто открывается.
Габарит, да? Чуть меньше, ага. Да. Вот, поэтому там чуть уже платформа. При этом она еще островная.
Угу.
А есть вариант, когда с открытым строительством, способом, то есть не щит идет, а станцию строят сверху, как дом вниз, под землю. Там часто как раз бывает станция, платформа посередине, и там как раз можно сделать широкую комфортную платформу.
Ну, вот как раз на Кунцевской БКЛ узкие платформы, да?
Да, это вот как раз вот этот отрезок.
Угу. А используете ли вы искусственный интеллект при создании облика станции?
Знаете, с искусственным интеллектом это вообще такая модная тема, но все знают, что он есть, никто не знает, как им пользоваться, да, как называется. Бывает, что используется, архитекторы часто применяют, но это не основной инструмент. Это именно вспомогательная история, которая... позволяет просто сделать какие-то первые прикидки, за короткое время дать заказчику там, либо городу показать какие-то картинки, которые можно нагенерить, сказать, вот идея такая.
Угу.
Часто очень используют для, если нужно сделать какой-то арт-объект на платформенной стене, ну, какое-то оформление там, путевой стене, то, естественно, его должен делать художник, архитектор художником не является, он может сказать, что здесь просто это должно быть. И вот тогда такое панно может быть сгенерировано как раз искусственным интеллектом, как просто заглушка, которая позволяет прикинуть, где это и как это будет.
А можете привести пример, где в московском метро поработал искусственный интеллект? Где идею применили?
Вот сейчас в процессе станции. Вот эти.
Угу. А работает ли сегодня московское метро с большими архитекторами и художниками, как это было много лет назад с Маяковской, Комсомольской, Цветным бульваром? Приглашаете каких-то известных архитекторов, художников с именем?
Ну, главный способ приглашения как раз архитекторов, художников с именем – это конкурсная практика, и как раз на конкурсе на нашем часто выигрывают довольно известные такие маститые архитекторы с довольно большим уже портфолио. При этом из художников это все-таки такая немножко сторонняя тема. Мы только недавно начали ее возобновлять. И из тех, кто активно сейчас работает, это Максим Козлов, это мозаичист, который делал рыб в том числе, и он же делал в кинотеатре художественном на втором этаже панно, если знаете, вот белое,
да.
Белое на белом. Это Салават Щербаков, который оформлял станцию, не помню, как называется. И это, ну вот из самых известных, наверное, пока что все.
Это современные художники? Это,
ну, Слава Щербаков, он современный художник, он работает в классической стилистике, да, а Максим Козлов, он, конечно, современный мозаичист.
А где-то отдельно нужно было учиться профессии художника московского метрополитена или достаточно классического образования для того, чтобы видеть то, что нужно изобразить на... в московском метро?
Это все в основном художники-монументалисты. Угу. То есть те, кто работает с крупной формой, то есть это в основном не те, кто работает с холстом, а те, кто работает со стеной, со скульптурой. То есть это, да, это своеобразное образование, конечно, но таких художников много.
А вот не было такой идеи, например, оформить какую-нибудь станцию детскими рисунками интересными? Платформу.
Ну, детскими рисунками это такая довольно натянутая все-таки история. Угу. Это на холодильник, конечно, можно повесить, а в метро...
То есть нет,
да? Да, не каждому понравится. Да, то есть это не является немножко искусством.
Ага. Ну, может быть, вот... на какой-нибудь станции метро это бы здорово, кстати, смотрелось. Я, правда, сейчас пытаюсь понять, на какой.
А вы помните, было на Старом Арбате стена с плиточками? Вот плиточки, которые разрисовывали дети,
да, да, да.
Вот, в 90-е годы.
Да. Так, я не помню.
Появилось. Да, да. Вот, в принципе, если вы говорите о таком, ну, вот, наверное, при таком подходе это могло бы быть.
Да,
либо
вот что-то такое.
Либо в варианте смены поиграть. Экспозиции, почему бы и нет, потому что метро у нас, в принципе, активно всякое...
Ну, всякую вот на выставочные, кстати, как раз бывают какие-то экспозиции.
Ну, да, что-то такое.
Да. А вот Марина нам пишет, пример удачного оформления станции – это метро Тропарёва. И вопрос, почему для оформления станции чаще всего выбирают коричневый цвет?
Ну, коричневый цвет – это, конечно, вопрос. Видимо, там попался, тот, про что вот слушатель говорит, это коричневый камень. У нас, в принципе, его довольно много. Опять же, по поводу колористики, поскольку основной материал для метро – это все еще камень и металл, понятно, что палитра довольно ограниченная у натурального камня. То есть это серые оттенки, черные оттенки белого, ну, то есть, понятно, растяжка там белые, серые, и, да, теплые, коричневые, все возможные оттенки.
А психологического аспекта нет в выборе цветов станции?
Есть, но в первую очередь он, конечно, для машинистов важен.
Потому для... что для безопасности,
для них, да, для безопасности, для них очень важно разнообразие. То есть, чтобы станции не повторяли одна другую. Потому что вот на тех ветках, на старых, которые были построены там, в 80-е годы, например, там довольно серое все. То есть
они
в светло-сером грязно-белом мраморе. И одно дело, когда ты просто один раз проехал эту ветку, и ты их можешь различить. Другое дело, когда у тебя смена там 4-5 часов, ты уже перестаешь замечать.
Да?
А нужно понимать, когда открывать двери, и нужно понимать, какой скоростной режим на каком перегоне, потому что на разных перегонах скоростной режим разный. И нужно не сбиваться, чтобы эти станции ты считывал.
Ну вот когда появятся беспилотные поезда в московском метро.
Да, тогда это будет уже не такое.
Да, им будет все равно. А возможно ли в московском метро оформление граффити?
Ну, в принципе, возможно, пока что просто таких концепций не предлагали. Точнее, предлагали на конкурсах, но они на тот момент не победили.
Ага. Но в целом...
Ничто не мешает работать. Граффити, это же надо понимать, что это просто современные художники. Просто это способ нанесения изображения на поверхность. Поэтому, да, и работу современных художников мы только приветствуем, это хорошо, мы считаем.
Ну, в принципе, нанести-то это несложно же, трафарет берется, да, и наносится.
Ну, дело в том, что все-таки метро – это определенные условия эксплуатации. Просто так нанести картинку в метро нельзя. Нужно сделать так, чтобы она была максимально износостойка, вандалоустойчива, пригодно для мытья и так далее. Поэтому для этого используются специальные технологии, как, например, печать на разных материалах.
Об этом мы поговорим после выпуска новостей. У нас в гостях Сергей Александрович Глубокин, заместитель начальника управления архитектурного совета Москвы. Мы обсуждаем сегодня облик новых станций метро. В студии Анна Соловьёва.
И не только новых, на самом деле.
В студии Анна Соловьёва.
Марина Александрова.
Новости на «Говорит Москва».
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
мы плохого не посоветуем.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. С вами программа «Выход в город», в студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Напомним, что этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. Сегодня обсуждаем облик станции метро. У нас в гостях Сергей Александрович Глубокин, заместитель начальника управления архитектурного совета Москвы. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день еще раз. Я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Телеграмм-канал со всеми последними новостями. Радиостанция, радио «Говорит МСК» в одно слово. Сергей Александрович, а плазменные панели с меняющимися изображениями есть же, да, сейчас в московском метро?
Ну, вот как есть,
оформление,
конечно.
Это как элемент оформления.
Как элемент оформления, это не так давно, в первую очередь, попробовали на станции Рижская. Это было изначально временное сооружение, такой временный арт-объект. Его убрали, по-моему, через полтора месяца после того, как повесили. Но людям очень понравилось, все стали просить, чтобы его вернули. Его сейчас, ну, практически сразу же вернули. И это такой один из самых фотографируемых сейчас объектов в метрополитене. Но, опять же, здесь стоит сказать, что почему так? Потому что это такая квинтэссенция современного искусства в такой довольно проходной все-таки истории, потому что метро – это, в первую очередь, не место, где нужно постоять, это место, которое ты проходишь довольно быстро все-таки.
Нет, ну, бывает, люди встречаются.
Бывает, да. Ну,
встречаемся там-то, в какой-то колонне.
Да, ну, вообще в метро сейчас занимаются спортом, смотрят спектакли, кино, проводят дефиле, выставки, фестивали проходят разные, здесь можно перекусить, книжку почитать. То есть это не просто транспорт, а место для жизни, для культуры и для отдыха. А чем еще можно в метро заняться? Что бы вы еще добавили?
Ну, метро, на самом деле, это такая очень с большим потенциалом вещь. Единственное, что я бы сейчас хотел немножко вернуться к предыдущему.
Да, конечно.
Насчет арт-объектов и насчет ярких объектов возможных. Опять же, это зачастую вопрос безопасности, и это вопрос того, как машинист будет реагировать на все эти отвлекающие факторы. Если обратить внимание, то вот на Рижской этот элемент висит в перронном зале, не там, где входит поезд, а в центральном нефе. А вот если мы говорим о том, что поставить какие-то блестящие элементы там, где видит это машинист, поставить элементы, меняющие освещение. Вот это нам категорически метрополитен запрещает, потому что у них есть очень четкие требования. Это зачастую усложняет работу архитекторам, дизайнерам, потому что нужно же сделать что-то эффектное, интересное, то, что никто не делал, а делать приходится в очень серьезных ограничениях, в том числе связанных с требованием безопасности.
А какие, кстати, ограничения, связанные со светом?
Например, машиниста не должно ничего слепить. То есть свет в метро с точки зрения теплый-холодный – это не такое прям жесткое требование. У нас, ну, это вообще связано с теорией света, да, когда чем ближе к дому, тем теплее должно быть освещение. Да? И если относительно улицы, многие магазины, например, пользуются тем, чтобы заманить покупателей, делая теплый свет по сравнению с холодным светом дневным. У нас называются дневные лампы, да, потому что они имитируют свет дня. Это белый холодный свет. Вот дальше в общественных помещениях обычно теплый белый используется, зачастую в метро как раз теплый белый. А ближе к дому уже мы используем желтый, вот именно теплый свет. Что касается требований именно по свету в метро, очень важный момент еще, чтобы свет не менял цветовую палитру самой станции. Опять же, связано с тем, что машинист должен ориентироваться. Он должен понимать, на какую станцию он приехал. Если он будет каждый раз приезжать на станции разного цвета, хотя это будет одна и та же станция, он может запутаться. Вот этого случиться не должно. Не должно быть никаких бликов и эффекта стробоскопа. Тоже очень важный момент. Ну, по свету, наверное, все из таких прям жестких требований, больше ничего особо
нет.
А
еще какие табу есть?
Есть не совсем по свету, но связанные со светом, это пригодность к уборке. Дело в том, что не все, ну, к уборке, к эксплуатации, не все световые конструкции удобно чистить, удобно убирать, плюс если что-то не жестко закреплено, тоже у метрополитена это большие вопросы вызывает, потому что, как вы знаете, в метро сквозняк, потому что...
Это правда.
По сути, поезда это и туннели – это большая поршневая система. Поезд гонит перед собой воздух, то есть поэтому всегда есть движение воздуха, и если что-то будет свободно болтаться на перронном зале, то это может в конечном счете отвалиться, да? Поэтому все очень жестко закрепляется и никак там под воздействием ветра не движется.
Какие еще? Да, я вот просто хотела ремарку от слушателя зачитать. Давай. Виталий Филипп пишет. Слава богу, сменили свет на улице Академика Янгеля. Он там был стабильно ярко-оранжевый, причем такой, что глаза болели. Сейчас он обычный, хотя изюминка станции пропала.
Ну, ярко-оранжевый, да, это связано было с тем, что все-таки эта станция довольно-таки не новая уже, и, возможно, она еще была с теплыми лампами накаливания. Сейчас, когда, видимо, просто провели поменяли, ревизию, да? Да, поменяли все лампочки разом, и поэтому оно стало все равномерным.
А какие-то еще есть все-таки табу при оформлении станции? Ну, помимо того, что все должно быть хорошо закреплено, да, свет должен быть определенный, конструкции, может быть, должны быть определенной формы, изображения должны не сильно отвлекать.
Дело в том, что как таковых табу, связанных не с безопасностью, конечно, у нас нет, но связанных с эксплуатацией есть определенные моменты. Например, некоторые материалы, в том числе из тех, которые уже ранее применялись, метрополитен не дает сейчас применять, просто потому что накопился опыт эксплуатации определенный. Поняли, что неудобно, что что-то скалывается, что-то приходится часто ремонтировать, менять, и вот таким образом, да, формируется определенный пул материалов, которые метрополитен рекомендует для использования.
То есть это все как бы методом проб и ошибок, да, происходит?
Ну, во многом, да, потому что когда появляется какой-то новый современный материал в строительстве, например, да, очень всем хочется его сразу применить, но тут просто вопрос, что метрополитен – это же сооружение с очень большой проходимостью. Соответственно, у него очень серьезные требования выдвигаются к износостойкости, к вандалопригодности и так далее.
Ну, вот я уже перечислила, что метро – это не просто транспорт, здесь и кино, и спектакли, и спортом занимаются, и фестивали, и выставки. Что все-таки еще может прийти в метро?
Ну, опять же, да, повторюсь, что это в первую очередь все-таки общественное пространство, да, которое человек начинает обживать по-разному. Да, вот это то, что вы перечислили, это действительно очень интересное сочетание, да, с именно функцией со самим пространством метрополитена. И, в принципе, если наше метро продолжит развиваться так, как оно сейчас развивается, да, так же активно и в том числе с точки зрения стремление максимально комфорт да, дать жизнь человека, то в конечном итоге, наверное, наш метрополитен станет очень таким сложным многофункциональным пространством, а не просто транспортным объектом. Вот как пример, да, мог бы привести китайское метро. Оно, да, совершенно не блещет каким-то дизайном, то есть оно просто чисто хорошо сделанный транспортный объект, но при этом оно очень существенно с городской инфраструктурой увязано. То есть можно, например, спуститься в гостинице, в торговый центр, из торгового центра спуститься в подземные галереи, по этим подземным галереям пройти несколько улиц, потом попасть в метро, проехать в метро и точно так же подняться там, в другом районе. При этом в этих же подземных галереях может быть и спортзал, и стоянки, и все на свете, и торговые центры.
То есть, ну, у нас принципе, же практически такая же есть история.
Да, где-то есть
метро,
уже.
Метро, торговые вопрос, центры, стоянки, спортзалы, рестораны, все, что хочешь, на любой вкус.
Да, тут вопрос просто комплексного строительства всего этого объекта. Угу. Метро было сразу увязано со всем окружением.
Это понятно, сделать. Что когда это новая станция, это уже очевидно, да, конечно, это можно сделать, а не всегда это можно сделать.
Вокзалы,
да? Да. То есть интеграция с другим транспортом. Угу. Эти вот транспортно-пересадочные какие-то истории с подземными автовокзалами, то есть, почему бы и нет.
Сухие ноги, вспоминаем.
А знаете, я еще хотела вот спросить, все понятно с новыми станциями, да, Москва расширяется, как вселенная, метро растет, ну, это прекрасный процесс, мы можем только порадоваться. А нет ли каких-то проектов, может быть, реставрации, улучшения вот этих вот как раз старых станций, которые строили в 60-е, 70-е, 80-е годы, вот, которые действительно все, ну, они чисто утилизированы, да, утилитарно, вернее, как там правильное слово? Да, а они одинаковые, по сути, вот эта вот плиточка. Ну,
сороконожки, которые.
Да.
Интересное название.
Можно их как-то...
Станция с 40 колоннами, так.
Да, вот они абсолютно такие типичные, знаете, как вот эти девятиэтажки, которые строили, вот как фильм «Ирония судьбы».
Ну, если вы видели, на самом деле... Реконструкция этих станций, она уже довольно активна и давно идет. То, что сейчас включены вот три станции в БКЛ, они очень сильно менялись, да, сильно преобразовывались. Я уже как раз об этом говорил, про изменения, в том числе габаритов колонн. То, что я видел, ну, где, например, этих много станций, ну, на Калужско-Рижской, где у нас там, профсоюзные, академические, вот они все одинаковые шли. Ну, их же несколько лет назад очень активно ремонтировали, но их, опять же, их ремонтируют, то есть их, по сути, обновляют, даже если меняют им покрытие, то стараются максимально близко к тому, что было, делать. Вот из похожего, но единственное, что это, конечно, станция является памятником, это станция Киевская, но она тоже, но она более старая, она 40-х годов. Там же тоже меняли на стенах всю плитку и меняли полы, и на стенах, когда меняли плитку, делали максимально...
А такую, это как Киевская какой ветки?
Которая уже... в Сити ведет.
А, которая голубая, да?
Голубая вот эта, да. А еще, знаете, хотел спросить по поводу вот фигур, которых на площади Революции много, да, которые несут в себе какую-то такую...
Скульптуры.
Скульптуры, да. Да, которые все трогают, прикасаются. Вот с ними какая история? Их тоже будут как-то... реставрировать, может быть, или пока нет в этом никакой необходимости?
Это, скажем так, скорее в ведении Департамента культурного наследия уже, потому что это все эти станции с скульптурами, это все-таки уже памятники, и, естественно, для того, чтобы что-то там сделать, нужно проводить нормальную реставрацию.
А на новых станциях нет такой идеи по поводу установки каких-то интересных скульптур, как притяжение, да, для студентов, для каких-то туристов,
но
гостей
они же есть,
города?
На самом деле уже эти скульптуры. То есть, в частности, например, на станции ЦСКА установлены скульптуры.
А там тоже можно что-то потрогать кого-то, да, футболиста или...
Да,
нет, они довольно высоко.
Ну, потом, да, я конечно, просто помню, что они прыгнут. Да. И деньги тут же появятся, да. Как кого-нибудь там
и
почешешь.
Да. Забьет гол, да, например.
Ну, да. Вот, в принципе, бывает, но просто в любом случае любой арт-объект – это отдельная совершенно работа. Это работа с художником, там, будь то какой-то классический художник, либо современный. И, естественно, это всегда такое отдельное событие для станции.
А если у нас станция оформленная вот с какой-то иронией, с чувством юмора?
Ну, про рыб уже говорил. На самом деле, про рыб вот я оговорился насчет того, что там есть эффект, когда можно ее как мозаику рассматривать, как вот мелкое панно. Там же есть фишечка, что в каждой этой рыбе заложен какой-то элемент совсем нестандартный. То есть это не просто мозаика из смальты, а это мозаика, во-первых, из всего подряд, плюс в этих рыбах, например, есть пионерские значки, есть пуговицы. И вот найти в каждой рыбе вот эту заложенную детальку – это отдельный такой элемент игры.
А Виталий Филипп пишет, на аэропорте Внуково в вестибюле вообще повесили модель Ту-144, вот его потрогать и потереть удачи.
Дотянуться попытаться.
Да. Марина пишет, на станции Автозаводска есть мозаичные картины, они уже потеряли всякий вид, потемнели от времени, когда их будут реставрировать? спрошу.
Ну, по срокам я, к сожалению, сказать не могу, потому что я все-таки в ведении метрополитена.
Ну, да. Ну, стоит, скорее всего, да.
Я
периодически
думаю,
же закрывают.
А есть какая-то статистика, на каких станциях метро чаще всего назначают свидания?
Ну, на самом деле, популярные. Статистики как таковой нет, но я могу сказать, что свидания же назначают не просто так. Для того, чтобы свидание назначить, нужно, чтобы с этой станции
потом
было
куда
выйти,
да,
конечно.
Да, да.
Поэтому на станциях метро, в первую очередь, назначают свидания на тех, на которых наверху есть какие-то элементы притяжения. Ну, я надеюсь, на самом деле, что у нас сейчас город так развивается, что постепенно на каждой станции у нас будет куда выйти. То есть не будет разделения на какие-то центральные периферии, и уже на самом деле так есть, уже зачастую на каких-то станциях вне кольцевой линии есть куда выйти, куда дальше пойти.
Вот тут слушатель 378 пишет смс-сообщение. Кольцевые светильники на Филевской линии сняли, вот человек, кстати, сокрушается. При аскетичном дизайне станции это был очень важный элемент.
Ну, это вопрос, видимо, эксплуатации метрополитена, может быть, они...
Вопрос к освещению как раз, видимо, да?
Ну, может быть, они уже вышли из строя, на самом
возможно,
деле.
Просто их решили заменить на что-то совсем другое, потому что поняли, что им неудобно их эксплуатировать.
Виталий Филиппиш, несколько лет назад переделали станцию Кутузовской Филевской ветки. Она прошла капитальный ремонт. От ремонта она была обычной станцией, бетонные плиты сделали, переделали, добавили картины, связанные с войной 1812 года, картинки с воинами тех времен, есть еще и Кутузов.
Да,
большая
вот
работа была проведена.
Там огромная работа, да, потому что там не только же внешний вид менялся, все-таки и серьезно довольно-таки эти станции, она такая же не единственная станция, они похожие типовые, и вот то, что вы говорите, бетонная конструкция, это же фактически как
заново,
пятиэтажка,
да?
Да, да. Похожего даже периода. И ее нужно действительно было сильно очень преобразовывать. А вот эти картинки, это как раз по технологии нанесения печати на, там, по-моему, на алюминии оно сделано, если я не ошибаюсь. Алюминиевый панно с керамической печатью сверху.
А вот станция БКЛ при оформлении учитывается, что это именно вот БКЛ, и их надо как-то, не знаю...
По-другому оформлять,
по-другому оформлять,
какой-то стиль определенный.
Ну, все-таки надо сказать, что БКЛ, оно очень в... единый промежуток времени все проектировалось, кроме первого участка, который где как раз ЦСКА, вот эти вот, они там, по-моему, 4 или 5 станций очень похожего дизайна, просто с разным графическим оформлением. А вот все остальные, они все абсолютно разные, и это как раз ее очень сильно выделяет, потому что у нее каждая станция, она индивидуальная. Вот опять то, о чем я говорил, разговаривал с машинистом, который... Говорю, что это как раз очень здорово, потому что им удобно отличать станции друг от друга. Потому что ты едешь, сразу понимаешь, где ты.
Ну вот машинистов сейчас спрашивают. Я так понимаю, что в 60-е, 70-е, 80-е годы 20 века их не особо спрашивали, когда делали вот эти вот одинаковые станции. Да.
Я думаю, что тогда не было такого серьезного опыта, на самом деле, с точки зрения... именно эксплуатации, потому что, опять же, когда станций так немного, все-таки это позволяет и смены другие иметь, и другой график работы, а когда такое количество станций, естественно, у них гораздо более загруженный график, и работа тяжелее.
Более напряженный.
Конечно,
вот Катя
график
спрашивает,
более напряженный.
А есть какие-то станции, которые гость хотел бы как-то разукрасить, добавить каких-то ярких деталей?
Которые максимально скучными вам кажутся?
Максимально скучными. Ну вот как раз станции Сороконожки, мне кажется, был бы один из вариантов их развития добавлять туда какие-то арт-объекты. Какое-то искусство, не знаю, уже на путевые стены или отдельно стоящие, может быть, даже отдельно стоящие какие-то объемные эффекты.
А есть такие задумки вообще, такие проекты?
Ну, мы обсуждали, но пока что это так не выносилось.
Никак. Ну потому что надо новые станции строить пока.
Естественно, да. Ну, то есть пока к нам вопросы капитального ремонта станции, они так остро не стоят. Ну и, в частности, с точки зрения изменения дизайна этих станций.
А можете рассказать о каких-то вот строящихся сейчас станциях, какие там, собственно, реализуются задумки наиболее интересные?
Очень интересная станция будет в Новой Москве, станция Новомосковская, которая она рабочее название новомосковская, а она будет...
Рублёво-Архангельская?
Нет, не Рублёво-Архангельская.
Ну, другая не какая-то суть, ветка, да. Новая.
Это открытая станция, то есть она уже идет по земле, и она в позапрошлом году получила премию Москвы в области архитектуры за свой внешний вид. Там она делается совместно с очень большим российским художником, известным Дашиным Даковым, вы знаете его. Ну, там его художественный вклад, в первую очередь, в том, ну, он скульптор, в том, что он нарисовал и фактически слепил опоры этой станции. То есть там очень интересные такие летящие V-образные опоры в стилистике там, лучших примеров мировой архитектуры. Да? И интересная очень оболочка вот этого перона.
Вот Виталий Филипп пишет, это конец Сокольнической линии, бывшая Пыхтина рядом с Бутово. Да,
Бутово. Да? Вот там, да, как раз будет.
А есть ли какие-то требования к оформлению новых станций, связанные с историей этих мест, где они будут располагаться? Отталкиваетесь ли вы от таких историй, когда проектируете?
Так, мы в какой-то момент старались отталкиваться, но просто зачастую наталкиваемся на то, что при проектировании и при строительстве у станции одно название, а потом... перед вводом оно может поменяться, потому что, ну, название станции — это отдельная история.
А кто, кстати, придумывает вот название?
Какое-то голосование.
Есть специальная комиссия.
А, комиссия.
Да. Она при департаменте культуры, если не ошибаюсь.
Так, и как это происходит? То есть какое-то голосование, обсуждение?
Там обсуждение.
Какое-то рабочее название.
Там работают очень много разных специалистов, там и филологи, и там... И историки, то есть очень много кто. Естественно, когда рабочая станция, рабочее название станции выбирается, это так-то вот как ближайший поселок, вот там вот такое название. А там уже, конечно, более
детальное происходит изучение. Происходит.
Поэтому, да. Если, ну, большой довольно-таки риск, что при проектировании может быть дизайн станции сориентирован на рабочее название, а потом он становится совсем другим. Вот так вот, кстати, случилось со станцией Кунцевская.
Так.
Потому что она была Можайская при проектировании. И там был проект очень такой с юмором сделан как раз, оформление станции в стилистике упаковки молока. Можайское молоко, вот такие какие-то были ассоциации.
Прикольно, кстати.
Да, вот эти вот бело-синие полосочки, такие какие-то звездочки. А в итоге...
Отказались от этой идеи?
А потому что, когда она стала Кунцевская, какое там молоко?
Да,
естественно. И она стала такая вот мономатериальная, серая, как выдолбленная просто в граните практически.
А какая у вас любимая станция в Москве? Есть такая?
Или их несколько? Я люблю Маяковку.
Вот все любят Маяковку.
А вот я там работаю, я там почти всю жизнь проработал, поэтому...
А почему вы любите Маяковскую?
А она очень... В ней дышать приятно.
Но это же было при проектировании как раз в этом фишка. Конечно. Там же вот, насколько я знаю, какие-то сложности, да, вообще были при проектировании изначально.
Ну, я, честно говоря, не могу точно рассказать.
А стихи все вы выучили наизусть, которые написаны?
Которые там написаны.
Да, когда поднимаетесь.
Все знают практически. Да. Еще если из новых брать, очень нравится Терехова. Она очень тонко сделана с точки зрения дизайна, очень прям деликатно.
Друзья, время нашего эфира подходит к концу. Я напоминаю, сегодня мы обсуждали облик новых станций метро. У нас в гостях был Сергей Александрович Глубокин, заместитель начальника управления архитектурного совета Москвы. Сергей Александрович, большое вам спасибо. Мы узнали сегодня очень много нового, интересного. Я думаю, что и в Терехово мы отправимся, и на Гатинский затон еще раз посетим. Правда, Аня?
Да, и я, кстати, напомню, что строительство метро в Москве переживает сейчас бум. И многие из нас еще не успели запомнить название новых станций, а линия уже протянулась дальше. Это, кстати, правда. Вот да. Мы не можем воспроизвести все эти станции и какие-то линии.
В студии была Анна Соловьева,
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».